Глава 39. Арья. Человек на крыше умер первым. Он сидел за трубой в 200 ярдах от них, почти невидимый в предрассветных сумерках. Но когда небо начало светлеть, он встал и потянулся. Стрела Энги попала ему в грудь. Он мешком съехал по крутому грифельному скату и упал у дверей септрия. Скоморохи поставили там двухчасовых, но свет факела слепил им глаза, и разбойники в темноте подобрались совсем близко. Кайл и Ночь выстрелили разом, и один караульный рухнул со стрелой в горле, а другой в животе. При этом он выронил факел, огонь охватил его одежду, он закричал и тем предупредил своих об опасности. Торос, уже не скрываясь, отдал приказ, и разбойники пошли в атаку. Арья, сидя на коне, наблюдала за ними с вершины лесистого холма. Оттуда открывался широкий вид на септри с его мельницей, пивоварней и конюшнями, на буйные сорные травы и сожженные деревья вокруг. Лес почти совсем осыпался, и немногие бурые листья, еще державшиеся на ветвях, почти не заслоняли картины. Лорд Беррик оставил Безусова Дика и Маджа охранять их. Арью возмущало, что ее держат в тылу, как малого ребенка, но Джендри тоже в бой не взяли. Она даже спорить не стала. В бою надо подчиняться приказам. На востоке занималась розовая золотом заря, вверху сквозь редкие облака проглядывал месяц. Дул холодный ветер, и Арья слышала, как шумит вода и скрипит деревянное колесо на мельнице. В воздухе пахло влагой, но дождя не было. Стрелы, таща за собой бледные огненные ленты, пронизывали утренний туман и вонзались в деревянные стены септрия. Несколько стрел влетело внутрь через разбитые ставни, и из дома скоро потянулись тонкие струйки дыма. Двое скоморохов бок о бок выскочили наружу с топорами в руках. Энги и другие лучники только того и ждали. Один упал сразу, другой пригнулся, и стрела проткнула ему плечо. Он сделал еще несколько шагов, но еще две стрелы ударились в него почти одновременно, пробив панцирь так, словно тот был шелковым, а не стальным. Наемник рухнул. У Энги есть стрелы не только с широкими, но и с шильными наконечниками, а такие пробивают даже тяжелые доспехи. «Надо будет поучиться стрелять», — подумала Арья. Фехтование ей нравилось больше, но от стрел, как она убедилась, тоже бывает существенная польза. Пламя охватывало западную стену септрия, и в выбитые окна валил густой дым. Мириец с арбалетом высунулся из окошка, где дыма не было, выстрелил и нырнул обратно, чтобы перезарядить. На конюшне тоже шел бой. Оттуда слышались крики, ржание лошадей и лязг стали. «Их надо всех перебить», — думала Арья, до крови закусив губу. «Всех до единого». Арбалетчик появился снова, но мимо него тут же пролетели три стрелы. Одна чиркнула ему по шлему, и он сразу исчез. Огонь уже показался в нескольких окнах верхнего этажа. Воздух наполняли черно-белые клубы дыма и тумана. Энги и другие лучники подкрадывались поближе, чтобы лучше целить. Потом весь септрий вспыхнул разом, и скоморохи повалили оттуда, как рассерженные муравьи. Из двери выскочили двое бенийцев, прикрываясь косматыми щитами. Следом бежал дотракиец с кривым аракхом и колокольчиками в косе, а за ним трое татуированных валантинцев. Другие прыгали на землю из окон. Один, перекинув ногу через подоконник, получил в грудь стрелу и с криком упал. Дым сгущался. Стрелы из луков и арбалетов летали туда-сюда. Вотти повалился, выронив лук. Кайлу, не успевшему наложить новую стрелу, человек в черной кольчуге проткнул копьем живот. Раздался голос лорда Беррика. По его команде из канав, из-за кустов и деревьев хлынули остальные разбойники с мечами в руках. Лим, мелькая своим желтым плащом, смял конем человека, убившего Кайла. Торос и лорд Беррик с горящими мечами поспевали везде. Красный жрец разрубил обтянутый шкурами щит, а его конь ударил копытами в лицо ибенийца. Дотракиец с воплем ринулся на лорда молнию, и его арах встретился с пылающим мечом. После краткого обмена ударами у дотракийца загорелись волосы, и миг спустя он был мертв. Арья и Неда видела. Он сражался рядом с лордом молнии. Так нечестно. Он не намного старше ее, ей тоже должны были позволить сразиться. Бой длился недолго. Оставшиеся бравые ребята либо погибли, либо побросали свои мечи. Двое дотракийцев сумели сесть на кони и ускакать, но только потому, что лорд Беррик это им позволил. «Пусть отвезут дурную весть в Харренхолл», — с пылающим мечом в руке сказал он. «Это доставит лорду Пиявке и его козлу пару бессонных ночей». Джек-счастливчик, Харвин и Мерит из лунного города отважно бросились в горящий септрий, надеясь взять пленных. Вскоре они снова возникли из огня и дыма с 8 бурыми братьями. Один был так слаб, что Мерит нес его, перекинув через плечо. С ними был и Септон, сутулый и лысый, но в черной кольчуге поверх серой рясы.
«Он прятался под лестницей, ведущей в подвал», — откашлившись, сказал Джек.
«Да это же Ут!» — заулыбался Торос.
«Септон Ут! Божий человек!»
«Какому богу нужны такие служители?» — громыхнул Лим.
«О да, я согрешил, тяжко согрешил!» — заныл Септон. «Прости меня, отец, я великий грешник!»
Арья помнила Септона Ута по Харренхоллу. Шагвал-дурак говорил, что тот всегда плачет и молится о прощении, убивая очередного мальчика. Иногда он даже просил других скоморохов бить его плетьми. Они все находили это очень забавным. Лорд Беррик вернул меч в ножны, погасив пламя.
«Окажите умирающим последнюю милость, а остальных свяжите по рукам и ногам для суда», — приказал он.
Суд был скорым. Разбойники свидетельствовали о делах бравых ребят, о разоренных городах и деревнях, сожженных полях, поруганных и убитых женщинах, подвергнутых мукам и увечьям мужчинах. Упоминалось и о мальчиках, убитых Септоном Утом, а он все это время плакал и молился.
«Я слабый тростник», — сказал он лорду Беррику. «Я молю воина о силе, но боги создали меня слабым. Сжальтесь же надо мной, эти милые мальчики. Я совсем не хотел обижать их».
Вскоре он, голый, в чем мать родила, закачался на высоком вязе, и все прочие бравые ребята поодиночке последовали за ним. Некоторые из них боролись и брыкались, когда им накидывали петлю на шею. Один арбалетчик кричал с сильным мирийским акцентом: «Я солдат, я солдат!» Другой обещал показать, где спрятано золото. Третий расписывал, какой хороший разбойник из него выйдет. Но всех их раздели и вздернули, одного за другим. Том Семиструнный играл им погребальный мотив на своей арфе, а Торос призывал владыку света послать их души в адский огонь до конца времен. «Скоморожье дерево», — думала Арья, глядя, как они болтаются. Белые, при тускло-красном зареве горящего септрия. Вороны уже слетались на мертвечину. Они перекликались между собой, и Арье было любопытно, о чем они говорят. Септона Ута она боялась не так, как Рожа, Кусаку и некоторых других, оставшихся в Харренхолле, но все равно радовалась, что его повесили. Надо им было и пса повесить тоже, или отрубить ему руку. Вместо этого разбойники, к ее возмущению, перевязали Сандру Клигану ожоги, вернули ему меч, коня и доспехи и выпустили на волю в нескольких милях от полого холма. Только его золото они забрали себе. Стены септрия рухнули в реве огня и клубах дыма. 8 бурых братьев взирали на это с покорностью. Только они и остались из всей братьи,
— объяснил старейший из них. На шее у него висел железный молоточек, указывающий, что он поклоняется кузнецу.